Все не так, ребята!
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Во время войны с Наполеоном в одной из вылазок знаменитых партизан Дениса Давыдова особенно отличился человек по имени Афанасий Медведев. Давыдов вызвал героя к себе и сказал, что хочет его наградить. Но перед тем решил все же расспросить. Денис Васильевич знал, что не все так просто с иными из его храбрецов-партизан. Были среди них и беглые. Вот и этот Медведев прибился к партизанам в прямом смысле из лесу. И, скорее всего, был беглым крепостным какого-нибудь помещика Самодура. Так оно и вышло. Медведев честно признался Давыдову, что он дворовый человек отставного капитана Степанова. И сбежал от своего барина после порки. Давыдов отвел глаза и махнул рукой, чтобы тот шел во свояси. Но Медведев продолжал стоять, прямо глядя в глаза своего командира. «Спасибо, барин, дай довоевать только. Ежели не убьют, вернусь домой, покаюсь, авось и простится мне. Глуп я был, не понимающий, зато и пострадал. Меня ведь за что драли-то? За дело драли». Ранней весной 1812 года Медведев по поручению барина шел в лавку за табаком. На Ильинской площади он повстречал толпу народу разного сословия, что-то горячо обсуждавшую. Медведев заинтересовался, прислушался. В толпе говорили о скорой войне с французами. О ней, впрочем, повсюду говорили. Но тут, на Ильинской площади, в полголоса, шепотками, расползались удивительные слухи. Будто бы поведет французов на Россию никто иной, как сын покойной государыни Екатерины и родной брат покойного императора Павла, а стало быть, родной дядя здравствующего императора Александра по имени Буонапарти. Этот Буонапарти полжизни провел во Франции, стал там революционером и хочет всем народам свободы. Еще совсем уж с оглядкой толковали, будто перед смертью государыня Екатерина открыла наследнику Павлу Петровичу тайну о брате его и взяла с него клятву, что как только этот брат объявится, так чтобы уступить ему половину всех земель русских. И вот он теперь объявился и за своей половиной в Россию идет. А как только придет, так стало быть, сразу всем крепостным людям на его половине свобода и выйдет. Послушал это Медведев, почесал в затылке и размечтался. Свобода. Хоть и не злой барин Степанов, не обижает своих людей, но ведь свобода же. И в тот же день поделился этими слухами со своим приятелем по фамилии Иванов, тоже крепостным человеком, которому куда как хуже жилось. Вот его барин, а пуще барыня, была ведьма презлющая и своих людей сосвету сживала. «Потерпи еще, теперь уж недолго осталось, скоро все станем вольные», — обнадежил приятеля Медведев и пересказал услышанное на площади. А через несколько дней обоих приятелей забрали к самому оберполицмейстеру и допросили по всей строгости. «Дурак», — сказал Медведеву на прощание оберполицмейстер. «Французский император никакой не революционер, а узурпатор и тиран своего народа. А для нас, русских, он хуже татарина. А с тобой, дураком, я и толковать не стану, пусть тебя розгов разумит». Медведева высекли, потом отпустили. Но что-то уже в его голове переменилось, как-то по-другому задышала его грудь. И когда началась война, он от барина сбежал и двинулся в ту сторону, откуда шел на Москву освободитель Буонапарти. «Глуп я был, да поумнел быстро», — продолжал свой рассказ Медведев. «Как повидал, что этот Буонапарти на нашей земле творит? Да был бы он свой наследник, разве стал бы эдак-то? Разве столько народу русского побил бы, да столько деревень пожег? Нет, не наш, а и впрямь хуже татарина». «Так вот, как ты в отряд попал», — заметил Денис Давыдов. «Поумнел, значит». Давыдов помедлил. У него на языке вертелся опасный вопрос, и он все-таки его задал. «Ну а как же, скажи ты мне, братец, свобода? Во Франции крепостных нет. И в России б не стало. Пожег бы, да побил пол России Бонапарт. Зато другой половине свободу бы дал. Ведь хорошо это свобода». Медведев призадумался и тряхнул головой. «Эх, барин, какой же русский за свободу пол России отдаст? Хаша прав и ты». Он вдруг прищурился, хитро по-мужичьи, как иголкой, уколов этим взглядом Давыдова. «Хаша прав и ты. Хорошо это свобода». Денис Васильевич снова отвел глаза.
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
Елена Сьянова каждую неделю нам предоставляет маленькие трагедии великих потрясений. И я обещаю тем, кто спрашивает, что у нас с текстами на сайте, я наконец-то упорядочить это дело, и тексты появятся, во всяком случае, новые. Ну, а мы доберем и старые. Правда, я не совсем уверен, что это будет по тем датам, когда проходила рубрика, именно конкретная рубрика Елены Сьяновой, но тексты будут у нас в интернете, и вы их сможете почитать. Это того стоит. У микрофона Сергей Бунтман. Добрый день. Чуть-чуть задерживается наш гость. Я воспользуюсь случаем и вам скажу. Да, кстати, к теме нашей сегодняшней программы «Не так. Тибет и Китай». Ну, как всегда, есть какой-нибудь недовольный всем происходящим слушатель и говорит, лучше бы рассказали о гитлеровской Германии, о нацизме и Тибете. Это отдельная и покрытая массой наслоений история про нацистскую Германию и Тибет, про желание найти все энергетические точки, найти Шамбалу, найти что угодно, связанные с мистикой нацистской в том числе. Я хочу обратить ваше внимание, что я так надеюсь, что через некоторое время выйдет книга новая, абсолютно, ну, как скажем так, примыкающая к истории, фантастически абсолютно во всех смыслах этого слова, роман Елены Сьяновой, вот посвященный как раз и этой теме. Так что вы тут сможете и почитать многое, и узнать. А сегодня будет Тибет и Китай в связи с тем, что сейчас накануне уже старта олимпийской эстафеты, олимпийского огня, и она должна пройти через Тибет. И Тибет использует, может быть, последний шанс для того, чтобы обратить на себя пристальное внимание и на свою историю второй половины XX века, в частности, присоединение к Китаю и все сложности с этим связаны. Сегодня мы как раз поговорим с Александром Лукиным, который сейчас уже совсем скоро придет, я надеюсь, на эту тему. Дальше что у нас будет? Дальше чрезвычайно любопытная и примыкающая к нам передача «Культурный шок». «Культурный шок» будет посвящен историческому кино. И сказано так, суд над прошлым или его оправдание. Ну, я бы так сказал, не то, не то. Наверное, и пойдет речь в этом разрезе тоже, будет Владимир Хотиненко, режиссер, который снял ряд исторических фильмов, кинорежиссер тоже Юрий Грымов и историк Ада Сванидзе, один из наших любимых авторов программы «Не так». В 15 часов на парковке мы с Александром Пикуленко поговорим со слушателями о том, что покупать, зачем покупать, о новых веяниях в ГАИ ГИБДД. И там есть вопросы на эту тему, о двойной сплошной и других прелестях нашей жизни. Это в 15 часов. Задавайте вопросы. Гараж будет в 15.50, как всегда. В 16 часов программа «Город». Тоже, на мой взгляд, чрезвычайно любопытная. Речь пойдет о лицензировании знахарей, ясновидящих и прочих, кто причисляет себя то к традиционной медицине, то к оккультным наукам, то к эзотерике всевозможной. И будет у нас в гостях член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Иван Новицкий и заместитель директора Центра традиционных методов диагностики и лечения Владимир Егоров. Как отличить народных целителей от шарлатанов? Я думаю, что и лицензирование – это не полная мера. Дальше мы идем в 17 часов Центральное агентство путешествий. Нам предложат отдыхать, лечиться в Альпах. Бад Райхенхаль, любимый курорт Центрального агентства путешествий в Германии, который очень хорошо знают, освоен и уже такой протоптанный к нему тропа, в том числе и воздушная. 18 часов, 8 лет экономической политики Владимира Путина. Это программа, в которой выступит, как мы и говорили, Андрей Илларионов. Андрей Илларионов аккуратно после каждой своей передачи ведет полемику и разговор со слушателями, с посетителями нашего сайта в интернете. Можно комментировать и на комментарии будет отвечать. В 19 часов Юлия Латынина. Код доступа. Естественно, он не только будет и не столько о Северном Кавказе, но Северный Кавказ, Дагестан, нам дал несколько страшных событий на этой неделе, которые заслуживают отдельного разговора. Код доступа Юлии Латыниной в 19 часов. Кейс Матвея Гонопольского, программа, который соведущий на этой неделе Юлий Гусман. Табель о рангах, плавленный сырок и радиодетали последует 21 час. В 22 часа Михаил Лапковский «Взрослым о взрослых». В 23 часа у нас программа «Какого черта?» Елена Николаева ее записывает. И интервью будет с Еленой Теплицкой, дизайнером и ведущей программы «Цветная революция» на домашнем телеканале. Оперный клуб Алексея Парина в 0 часов. И он записан завтра уже «Западная Пасха», а записан он «Западную же Страстную Пятницу». В час ночи Артемий Троицкий, ФМ Достоевский. И в 2 часа Андрей Евдокимов «Весь этот блюз». Что касается ФМ Достоевского, в ночь с воскресенья на понедельник будет такой внеплановый повтор по просьбам трудящихся в 0 часов на месте программы «Аргентум». Вот программы у нас аж до 2 часов ночи завтрашнего дня. И мы сейчас с вами начнем через секунду-другую, начнем нашу программу. Программу «Не так», совместную с журналом «Знание сила». В городе Орске открылось наше вещание. Нас поздравляют жители города Орска, Оренбургской области, и они очень рады, а мы-то как рады. Вы себе представить не можете. Так, ну что же, давайте мы сейчас через небольшую паузу начнем мы с вами программу «Не так».
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Эхо и труд. Все перетрут. Совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Труд». Перетираем. То есть обсуждаем все, что касается работы, карьеры, зарплаты и профессии. Поучительные истории, эксперты по различным вопросам и ваше активнейшее участие на каждом этапе. Звоните, пишите, говорите, читайте. В «Труде» и на «Эхе», в газете и на сайте. Новая программа о карьере «Эхо труда». Каждый вторник после полудня. Практически в рабочий полдень. Друзья, программа «ФМ Достоевский» продолжает выходить в свое время с субботы на воскресенье в час ночи. Но по просьбам трудящихся в это воскресенье в 0 часов на месте программы «Аргентум» мы повторяем предыдущий выпуск программы «ФМ Достоевский». Слушайте внимательно.
«Эхо Москвы». Перед употреблением «Встряхивать».
Денек.
Сегодня 22 марта, с вами Анна Трефилова, здравствуйте. Несмотря на то, что, как известно, советские люди на такси в булочную не ездят, сегодня поговорим немного об организованных платных перевозках. Дело в том, что как раз в этот день, в 1907-м, в Лондоне появились первые такси со счетчиками. И, кстати сказать, несмотря на булочную, некоторые советские таксисты как раз лучше всех в мире знали, как и что с этими счетчиками надо делать. У нас этот вид транспорта вышел, вернее, выехал на дороге в 30-е годы 20 века. А во Франции такси вообще спасли во время Первой мировой Париж.
Ну и денек.
Однако вернемся в Англию, тем более, что сегодня у нас для этого есть не один повод. В 1768 в этот день родился изобретатель Брайан Донкин. Многие помнят, что он придумал станок по производству бумаги, но не все знают, что он же открыл первый завод консервов, где делали банки на основе олова. А вот про следующего нашего героя знают практически все и все. Но это только на первый взгляд. Эндрю Ллойд Уэббер, великий мастер большого мюзикла, отмечает сегодня 60-летие.
Сегодня Эндрю Ллойда Уэббера не знает разве что далекий от музыки человек. Он автор обошедших весь мир мюзиклов «Звездный экспресс», «Призрак оперы», «Аспекты любви», «Женщина в белом», «Бульвар Сансет», а также «Кошки» и «Эвита». И это далеко не полный перечень написанного Уэббером. Впервые же его имя появилось в прессе в 65-м году, когда в 19-летнем возрасте вместе с поэтом Тимом Райсом он написал на один из библейских сюжетов оперу «Иосиф» и его удивительный разноцветный плащ. Но если тогда о молодом композиторе довольно быстро забыли, то уже следующая его работа, созданная им вновь в сотрудничестве с Райсом, делает Уэббера знаменитым на весь мир. Речь идет, конечно же, о рок-опере «Иисус Христос. Суперзвезда». Интересно, что в отличие от многих других работ Уэббера, «Иисус Христос» был сперва записан и выпущен на двойном альбоме, дело было в 70-м году, и лишь потом поставлен в Лондоне и на Бродвее. Для исполнителей главных партий Йена Гиллана, Ивон Элиман и Мюррея Хеда участие в этой работе стало серьезнейшим шагом в их карьере. Сам композитор родился в известной музыкальной семье. Его отец был органистом Вестминстерского аббатства, а мать – учительницей игры на фортепиано. Но, похоже, сын заметно превзошел своих родителей, став одним из самых известных композиторов современности.
Ну и денек.
Говоря о мастерах, сегодня нельзя, конечно, не вспомнить, что 22 марта – день рождения фламандца Ван Дейка, и что в 1728 в этот день на свет появился Антон Рафаэль Менкс, который писал не только кистью, но и пером. Причем, как это ни странно, пером ему удавалось лучше. Александр Васильевич Куприн, соучредитель бубнового валета, насчет живописи тоже имел свои представления. Не отступал ни на шаг, и потому легко и верно не вписался в требования сурового времени. Конечно же, получил обвинение в формализме, стандартам соцреализма, предпочтя пейзажи. И в итоге, хоть и стал на склоне лет членом Академии художеств, так большой выставки своей и не увидел. Для таких авторов у нас работали запасники.
Ну и денек.
Луис Ламур картин не писал, он писал для картин. Самый знаменитый автор вестернов появился на свет в этот день в 1908.
Ну и денек.
22 марта в разные годы подарила нам режиссера Григория Козинцева, актера Георгия Жонова и французского мима Марселя Марсо. Пьер Жозеф Пелетье был химиком, и ему мы обязаны открытием хинина и стрихнина. А Улугбек был внуком Тимура и правителем Самарканда. Но это не главное. Главным стали его астрономические и математические увлечения, которые, в свою очередь, привлекли в Самарканд множество ученых, а те построили знаменитую обсерваторию. Проработавшая 30 лет, она представила знаменитые астрономические таблицы с изложением теоретических основ и координатами более 1000 звезд. А потом ее разрушили, потому что нечего много знать и хотеть знать еще больше. Улугбек родился в 1394-м.
Ну и денек.
Сегодня, 22 марта, ко всему прочему, еще и Всемирный день воды. Ну а знания, хоть и приносят печали, но все-таки придают определенный вес. Взвешивались только что вместе с вами авторы этой программы Владимир Ильинский и я, Анна Трифилова. Ну а значимость мы приобрели только после того, как к нам присоединилась звукорежиссер Марина Лилякова. До встречи.
Ну и денек.
Два слова хочу сказать. Да, после новостей у нас будет Александр Лукин, и мы поговорим о Тибете немножко в сокращенном версии, потому что вот задержался там из-за движения и проезда всевозможных людей, интересных и исторических по нашему городу. Ну вот, а мы через 5 минут у нас будет передача, через 5 минут. И я только хочу сказать, что, естественно, Тибет сейчас самая актуальная тема. О женщинах в истории именно на этот день обещал вам не я. Меня не было, как вы помните. Да, я напоминаю, да. Учим уроки, друзья. Слушаем новости, а потом говорим о Тибете.
В 13:30 в Москве.